стежками у великий свет.
Привітанне, сябры! Я ведучая Святлана Чыжык запрашаю ўсіх слухачоў канала «Культура» ў наша радыёпадарожжа па Беларусі. Што суботу мы распавядаем пра людзей, для якіх планета мастацтва – другая радзіма. Думаю, вы пагодзіцеся. Размаўляць з творчым чалавекам прыемна, а калі да яго таленту дадаецца жыццёвы вопыт, то ўдвая. Наш сённяшні маршрут – горад Ліда. Многія з вас яго ведаюць як буйны прамысловы цэнтр Гродзеншчыны. Але, на маю думку, яго па праве можна лічыць адным з самых культурных раёнаў вобласці. Верце, у вас будзе час пераканацца ў гэтым, бо мы распачынаем серыю творчых сустрэч з талентамі Лідчыны. Далучайцеся, калі хочаце не толькі пазнаёміцца з дзейнасцю асоб, але і паразважаць наконт падзей у сферы мастацтва. Звычайна, калі пытаеся ў творцы пра вытокі любові да мастацтва, ён адказвае, што яшчэ ў дзяцінстве маляваў. Іншыя прызнаюцца, што аднойчы ўбачылі на беразе ракі чалавека з мальбертам, які ствараў вельмі прыгожыя карціны пры дапамозе пэндзля і фарбаў, што самім захацелася паспрабаваць. Але любоў да творчасці, а дакладней да керамікі у Алены Міхайлаўны Свідэрскай зарадзілася ў бацькоўскім гаражы.
Вообще, я не ограничиваюсь керамікай, поэтому творчество у меня началось очень рано. Можно сказать, с детского сада. А что касается глины, то первое я все время рассказываю, смеюсь над этим, кто бы мог подумать. Когда мы были маленькие, нас папа с собой брал в гараж, потому что мама была занята, за детьми надо было присматривать. Поэтому мы с братом выросли в гараже. Там было много всего интересного, инструменты различные. Но кроме этого, хотелось же еще побегать. Там рядом находились просто залежи этой глины. Кроме этого, там было много различного лома, например, так аккумуляторов. И вообще первая моя скульптура была из металла, потому что я видела, как делали наши рыбаки, грузила из свинца. И я подумала, почему нет? Я выкопала просто в глине ямку в виде человечка. Мы тут же расплавили этот свинец, залили, и получился металлический человечек. Это еще было до детского сада. Ну вот сейчас у меня мечта все-таки еще от керамики перейти к литью. Все возвращается, как говорится. Когда-то с этого начали, и хочется опять к этому вернуться. Но это баловство просто было. Ну вот именно тянуло к этому, собственно говоря. Всегда очень любила рисовать, лепить, что было доступно. Карандаши, краски, пластилин. Все, собственно говоря, с этого начиналось.
Многие сцвярджаюць, портрет – самый складаный жанр, бо трэба адчуваць чалавека, чытаць па вачах, зморшчынах на лбе, вуснах, яго настрой і характар. Адным словам, чыстая псіхалогія. Але для нашай гераіні партрэт – самы любімы жанр.
И на уроках я хотела рисовать вместо того, чтобы там что-то делать. Хотя училась я нормально. Во время устных занятий, то, конечно, у меня были тетрадки разрисованные, там блокнотики всегда с собой. И всегда хватало, как говорится, вот такого изобразительного ряда. С детства я очень любила рисовать именно людей. Почему-то мне тянуло не природу рисовать, там, не птиц, не животных, а именно человека. Наверное, потому что росла в городе, а мама животных не разрешала заводить. Поэтому среди людей жила, людей рисовал. Очень любила рисовать одноклассников, и в классе шестом они уже так заметили, что у меня получается похоже. А рисовала в основном профили, потому что сидишь на уроке, естественно, видишь всех сбоку. Поэтому к этому все время душа лежала. Но потом в школе заметили, ходила на кружок. Тоже, кстати, первый кружок был по лепке из глины, но мы тогда ничего не обжигали. Просто пошли компании, набрали карьерной глины, лепили из нее там маски какие-то. Первые такие вот были столкновения именно с этим материалом. Когда я заканчивала школу, я уже просто понимала, что я ничего другого, кроме как вот связанное с изобразительным искусством, я ничем другим заниматься не хочу. И хотя успехи были хорошие, но ничего. Я писала уже и в Ленинград, и в Москву тогда. Хотелось поступать. Потом пришли ко мне письма, значит, что надо сдавать. И поняла, что база у меня очень низкая. Нет у меня профессиональной такой подготовки. В то время не было художественной школы в Лиде. Там и за студию я попала уже, чисто говоря, сама в 10 классе, нашла, чтобы именно готовиться к институту, потому что когда пришли ответы, я поняла, что мне не хватает профессионально. И я пошла заниматься с детками 8-9 лет, 16-летняя. Но преподавательница относилась ко мне, так скажем, индивидуально занималась со мной. Она довольно критична была. Вот это я, по сути дела, потом от нее взяла. Сюсюливать, как говорится, не надо. Надо по делу всегда. Она давала мне задания на неделю. Я за неделю их выполняла. Приносила, она критиковала, указывала мне на ошибки, новые задания. Вот и таким вот образом я готовилась и потом поступала и поступила в Витебский педагогический пединститут тогда, но сейчас это университет. Безумно рада, что я побыла там. Было 5 лет счастья незабываемого. Привет всем худграфам, потому что худграф всегда друг дружку все-таки находит. Все-таки Витебская школа, она чувствуется. Вот я даже эксперимент провела, когда были в Александрии. Я ходила, просто смотрела на работы и пыталась угадать, где же те люди, которые когда-то учились. Просто есть определенная какая-то энергетика, стиль. Я не знаю даже, как это объяснить. Научные люди пусть это все изучают, но я нашла. Пальцем буквально спросила, скажите, пожалуйста. И да, оказалось, что окончили люди худграф, немножко старше были. Ну, вот мы познакомились. Ну, мы жили в одном общежитии в одно время, но, как говорится, старшие на младших не смотрят, а младшие мы в своем соку варились. Поэтому вот что-то в этом есть такое.
Алена Михайловна долгий час працавала настаўніцай. Пасля пайшла з професіі, але тая не пакінула гераіню і да сёння. Творца працягвае знаёміць юнакоў з тонкасцямі керамікі і вучыць любіць гліну.
Были годы тяжелые, 90-е. Это особо было не до выбора профессии, как говорится. Надо было выживать. Поэтому раз пединститут закончила, значит, пошла работать в школу. Как-то вот задержалась там на 20 лет. Задержалась, потому что всегда хотелось заниматься больше творчеством. И если человек хочет, он все равно, как говорится, изыскивает возможности. Но очень было сложно все совмещать. И работу, и творчество, и семья, как говорится, 2 детей. Надо все на своих плечах все равно поднимать. Я не жалею ни о чем. Все, что, как говорится, нам посылает судьба, надо это все и испытать. Это для чего-то нужно. Я считаю, что все, что со мной произошло, значит, так оно должно было быть. Но я человек просто очень, не просто обязательный. Многие, наверное, творческие люди, они просто не знают меры. То есть перфекционист такой. Если делать, то делать хорошо и как можно лучше хорошо. Ты делаешь, ты спать не можешь, ты все равно это делаешь. Но вот когда нет предела совершенству, надо это понимать и вовремя останавливаться, потому что происходит выгорание. Вот у меня такое произошло в школе, потому что я очень относилась к своей работе со всем своим душевным трепетом. Я старалась все делать максимально, насколько я могу это делать хорошо. И мне говорили, что я неправильно живу, что надо как-то дистанцироваться от этого всего. Но творческие люди, они же все пропускают через себя. Просто так прийти, что-то сделать и уйти, это все равно, это сразу видно в работе, сразу это видно, чувствуется. Я не говорю, что эту работу никто не купит там или еще что-нибудь, но в школе это значит, не будет контакта, будет все безрезультатно. От детей отстраняться невозможно. К ним или с открытой душой, или действительно вообще не приходить. Поэтому все это через душу пропускалось, и я думаю, что многие люди, которые проработали в школе 20-25 лет, поймут, что такое выгорание профессиональное. 3 года я понимала, что надо уже уходить, потому что я уже не могу просто там работать. Когда все не так, тогда ты теряешь равновесие, как психологическое равновесие, моральное равновесие. Ну, почему люди создают семьи, потом разводятся? Ну, не люблю, ну, не могу я жить с этим человеком. Вот точно так же и с профессиями происходит. Вроде сначала все хорошо, все замечательно, ты на каком-то этапе смирился, а потом какой-то происходит момент, когда ты думаешь, боже мой, почему я должен до конца жизни нести этот крест, ведь никто меня не заставляет, по сути дела, правда? Это мы сами всегда выбираем. Делаем выбор, и кто-то смиряется с этим выбором, кто-то ищет делать новый выбор. Но прелесть в том, что пока мы живы, у нас есть этот выбор. Когда нету выбора, это очень, очень печально.
Алена Свідырская прызнаецца, што як бы яе не называлі іншыя, сябе майстрам яна не лічыць. І гэтаму ёсць тлумачэнне.
Во-первых, это человек, который занимается тем, что он любит долгое время, когда он экспериментирует, когда он нашел свои, современным языком говоря, фишки, то есть свои какие-то способы, техники. Он это развивает, у него есть свой стиль. Вот это человек, который, ну, я, может, сюда немножко все вместе, и художника, и мастера, все в одну кашу, но все равно я считаю, что это нереально. Вот человек специализируется исключительно в каком-то узком направлении. Если человек творческий, ему все интересно. Он, наоборот, какой-то синтез использует. Этот синтез, он даже более интересен на современном уровне, чем очень чисто какое-то такое узкое направление. Хотя быть специалистом, хорошим мастером в узком направлении, это тоже очень дорого стоит. Но все равно надо, мне кажется, вот перекликаться. Вот чем прелестна работа у нас в центре, тем, что мы друг друга дополняем, мы можем делать вот этот синтез. Это у нас не на конкурентной основе, а именно на такой вот, вот есть задача, каждый в нее вкладывается все, что только может. Мы рождаем какую-то идею, мы разрабатываем проект, и потом его все вместе воплощаем. Обычно всегда на это мало времени. Всегда получается очень дружно. Нам некогда выяснять какие-то отношения, мы наоборот вот плечо к плечу и вместе все побежали. Главное, чтобы людям нравилось. Ну и нам, конечно. Потому что я получаю наслаждение от того, что я делаю. С одной стороны, это страшная вещь, когда ты хобби превращаешь в работу, потому что у тебя вообще не остается никакой лазейки. Да, ты все время думаешь, задумки, они, как говорится, в голове крутятся, и день, и ночь приходит мысль, ты спать не можешь. С другой стороны, за 20 лет у меня целое кладбище идей, которые так и не воплотились, так они там и остались. И, по сути дела, уже понимаю, что и время ушло, и взгляд другой у людей на все это. То есть оно было хорошо в свое время. Сейчас оно уже не надо, собственно говоря. Надо новое рождать. Зато теперь есть возможности. Наш центр дает эту возможность. Здесь есть и материал, здесь есть и техника, и гончарный круг, и печь. Ну, свои, как говорится, дополнения мы можем покупать. Слава богу, вот у нас более доступно стало сейчас в Беларуси через интернет-магазины приобретать глазури, ангобы, различные материалы. То есть уже лично для меня расширились горизонты. Можно еще больше прилагать эти усилия и творить. Как всегда, не хватает времени. Даже сейчас, думаю, 48 часов мало было бы.
Ни для кого не секрет, что сегодня высшая эдукация набыла массовый характер. Многие лечат диплом билетом у свет разумных, интеллигентных и одаренных людей. У нашей гости иншее меркование на этот конт.
Вообще считаю, что образование, оно, конечно, очень хорошо, когда оно есть. Но самое главное, не надо зацикливаться. Вот очень многие, а, ты не учился, ты не тот. Люди, творите. Не надо обращать внимание, там есть образование, нет этого образования. Хочется выразить, надо выражать. Потому что это желание, оно приходит откуда-то, оттуда, о чем мы вообще не... Как мы можем, это космос, Бог, там, как назовем, неважно. Но если приходит это желание, у тебя есть возможность, надо его реализовывать, потому что это счастье, это радость. Не надо ждать, что счастье нам кто-то принесет, мы его сами создаем. Научился петь, спой, пускай люди услышат. Даже если они будут критиковать, все равно при тебе останется вот это ощущение, что ты стоял и пел. Тебе хотелось это сделать, и ты это сделал. Лучше делать позитивные какие-то вещи, которые создаются, а не то, что уничтожается. Вот поэтому лучше творить и делать хорошие вещи, а не вандализмом заниматься или еще что-нибудь. Потому что, да, я понимаю, что это тоже хочется иногда. Но лучше направлять свою энергию вот именно на построение чего-либо.
Заўсёды лічыла, што чалавек з узростам становіцца больш цікавым. Ён пачынае па-іншаму больш спакойна глядзець на пэўныя жыццёвыя сітуацыі, а разам з гэтым асоба вызваляецца ад цяжару чужога меркавання.
Сейчас многие говорят, что вот, не надо было, чтобы союз развалился и все такое. Когда союз разваливался, мы этого не понимали ничего. Вообще мы были молодые, там больше наши родители понимали перспективы, как я сейчас, как говорится, философски настроена. Да, и вот сейчас больше понимаю, и, а что может ждать и так далее, там прогнозировать что-то. А в то время нам просто дали свободу. И очень сразу как-то очень разграничение пошло, кто хотел этой свободы, а кто не хотел. Поэтому вообще к нам на худграф приходили приходили все со всеми предложениями. Я не могу сказать, что у нас кто-то пошел в секту, там уподобился чему-либо. Мы все это слушали, но все это было интересно. И кришнаиты приходили, и пятидесятники приходили. Кто только не приходил. Одновременно у нас были прекрасные преподаватели, которые давали нам вот эту вот базу, а уже отшлифованную годами, как говорится, человеческими умами. Кто хотел, тот брал эту базу. Поэтому вот нам тогда родилось, и ты видел очень многое. Потом появилась возможность выезжать за границу, опять же. Ты мог уже сравнивать. Но чем хорошо высшее образование, если ты к нему относишься не просто как корочки к диплому, а именно тому шансу пообщаться с умными людьми, что ты начинаешь относиться к жизни совсем по-другому. Ты не так легко пойдешь на поводу каких-то посулов, не так легко веришь всему, что тебе говорят. Ты все анализируешь, ты где-то не наступишь на те грабли, на которые может наступить наивный человек. Хотя все творческие люди в любом случае наивны. При всей вот этой интеллектуальности все равно без детской какого-то вот взгляда на мир творить невозможно. Когда-то мне один мой знакомый сказал: «Ой, я тебя так завидую, ты в школе работаешь, там же детки, у них такая чистая энергия и все такое». Я задумалась, думаю, никогда не задумывалась над этим. Потом думаю, ну да, в чем-то он и прав, потому что ты приходишь с открытой душой туда. И учителя тоже во многом наивные люди, потому что они вот привыкают к этой вот открытости, им очень, они болезненно реагируют на какие-то козни, там какие-то резкие там отказы, на хамство, потому что они тоже привыкают вот к определенному стилю общения. При детях ты не имеешь права быть хамом, неблагодарным там или еще что-то, потому что дети тут же это впитывают, и ты тут же получишь этот же результат в ответ, понимаете? Вот надо сочетать. Очень сложно быть взрослым и ребенком в одном лице. Как-то удается.
Алина Михайловна Свідырская лічыць, што 21-е стагоддзе можна смела назваць часам самавыяўлення. Кожны чалавек можа стаць вядомым дзякуючы інтэрнэту.
Наступіла время самавыражэння. Это хорошо, что есть стремление у людей самовыразить. Кто-то так пытается заработать деньги. Они же тоже думают, как же это сделать, чем заинтересовать человека. Вот тут начинается интеллектуальная работа его, понимаете. Он же думает, чем это вот все. А уже другое дело, в какую сферу его, это вот уже в какие направления он пойдет. Но он думает об этом, как самовыразиться. Сейчас, да, время самовыразительности. Сейчас не надо ждать, что люди в 19 веке, это был век открытий, да. 20 век – это век совершенственных технологий различных. И сейчас у нас больше как-то все идет, больше компьютеризация, роботизация и информация вот, в плане интернета. Вот мы на себе чувствуем, что ремесла, да, говорят по-белорусски, занепадают. То есть человек перестает работать руками, он больше старается вот на экране что-то создать и так далее. А на самом деле вот в человеческой натуре, я вам так скажу, по наблюдению со школы, когда началась вот эта компьютеризация школы, я тоже стала осваивать компьютер. Меня даже несколько раз на курсы компьютерные отправили, я привезла кучу программ, я, значит, дети, будем заниматься. Дети пошли, замечательно. Прошло месяца два, они сказали: «Елена Михайловна, а можно мы будем просто рисовать?» То есть рисовать на экране, рисовать на компьютере. Они порисовали в классе, в кабинете и пошли, а домой ничего не приносят. Родители говорят: «А что ты делал в это время?» А оно там все осталось. Ну, так дети маленькие, не у каждого там флешки тогда были лет 10 назад и так далее. И я тогда просто говорю: «Хорошо, мы берем с собой краски, мы берем альбомы, идем в компьютерный класс, там есть и столы, там есть и компьютерные столы». И по очереди. Одни рисуют в компьютерах, другие с удовольствием рисуют красками. И постепенно мы перестали рисовать на компьютер. Вернулись в свой кабинет, рисовали красками, создавали какие-то работы творческие. Перешли на лепку из соленого теста и так далее. То есть все равно потянуло к тому, что можно делать руками. Потому что когда ты делаешь это непосредственно руками, ты трогаешь эту вещь, ты гладишь ее, у тебя совсем другие сигналы в мозг посылаются, у тебя совсем другое удовольствие. Визуально — это визуально. А вот мы все равно люди, которые живем ощущениями нашим телом. Поэтому то, что к нашему телу вот, связала мама или бабушка кофту, одела эта девочка, и ей на всю жизнь вот это приятное ощущение от этого вязаные вещи, у нее на всю жизнь останется. Она будет потом внуком своим рассказать: «А вот мне когда-то в детстве связали такую кофточку, я так ее любила». На каких ощущениях? Именно на телесных вот этих ощущениях.
Наша гостя шчыра верыць у магію гліны і лічыць, што гэта матэрыял, з якім не трэба спяшацца. Акрамя памяці, у яго ёсць вочы і слых.
Действительно, гліна, ну, я как-то работала с разными пластичными материалами. Очень долгое время я работала с солёным тестом. Оно тоже очень такой материал, с одной стороны, очень податливый. И сделать его можно много, сколько хочешь. Вот, и красили мы его, там, лепили по-разному. Но вот что мне смущает, тесте, оно недолговечно. Проходит там лет 10, вся работа рассыпается просто в труху. Потому что это материал все-таки не для долговременного, как говорится, произведения. Это керамика после обжига. Это довольно крепкая вещь, если, конечно, к ней относиться бережно. Но глина может быть вот в разных состояниях. Из нее можно творить в разных состояниях. Она может быть пластичной, из нее ты различные формы лепишь. Она может быть, вот даже название, кожетвердое состояние, да, с кожей сравнивается, да. Когда ее можно резать, вырезать в ней отверстия различные, ее можно сделать жидкой, работать с капельками, наносить ее и так далее. То есть вот в разных состояниях ты можешь создать разные фактуры, разные поверхности. Она всегда неожиданно. Вот когда-то мне сказала моя ученица, говорит, Лена Михайловна, у глины есть память. Я сначала не поняла, теперь мне каждый день эта мысль. У глины есть память. Если ты, особенно если работаешь с пластами, раскатываешь глину, то надо быть очень аккуратным. Если ты пласт глины нечаянно завернул как-то в одну сторону, потом решил все-таки в другую, глина возвращается опять в первоначальное то состояние, то есть может покоробить изделие, покрутить его. Поэтому надо продумывать все заранее. С глиной надо все заранее продумать, попробовать, потренироваться, какие-то моменты понаходить. А когда уже работаешь, тогда уже ты выдаешь все свои рассуждения, тренировки тоже вкладываешь в изделие. То есть, когда вы видите, что человек что-то делает из глины, то это уже последний этап. Сначала рождалось внутри, все продумывалось, все. Потому что это не только творчество, это технология прежде всего. То есть, ты должен понимать, какая глина, как с ней работать, а потом идет сушка. Сушку тоже надо в зависимости от толщины. Изделия из глины не должны быть слишком толстые, потому что они трескаются. Они их может разорвать потом в печи при обжиге. Опять же, обжиг — это вообще непредсказуемо. Это неизвестно, что можешь получить, потому что в зависимости от загрузки печи температура по-разному распределяется. Может даже цвет другой получиться, не то, что ты хотел. После первого обжига идут различные покрытия. Там еще куча нюансов. Огульно так вот одним словом не скажешь. Это же не просто так, у нас есть и факультеты, где готовят керамистов, и они там тренируются, и делают творческие работы, проходят определенную школу. Я получила немножко другую школу, вот. Но получается, что я больше занимаюсь сейчас самообразованием. Слава Богу, что у нас есть сейчас доступ к различным видеоматериалам, и при том со всего мира можно подсмотреть, попробовать, потренироваться.
Алена Михайловна Свідырская прызналася, што яна чалавек калектыву. Нават на хвіліну не можа ўявіць сябе без яго. Пасля працы ў школе ёй вельмі хацелася пабыць адной, адпачыць. А сёння яе жыццё іншае.
Знаете, все-таки я 1,5 года просидев дома, я поняла, что без коллектива-то нет, мне скучно. С одной стороны, напрягает, когда много вот шума, нагрузки такой чисто психологической, ты от этого устаешь, все. Но с другой стороны, без этого тебе тяжело. Вот моя ученица, мастер, она, у нее есть своя мастерская, она прекрасно себя чувствует, она никогда не была в большом коллективе, она комфортно себя чувствует. А я почувствовала, что мне нужен мне коллектив, мне нужны люди, с которыми вот, пускай я внизу сижу, они здесь все наверху, но я эти голоса слышу, я могу покричать, и мне ответят. Ну вот, а совсем в одиночестве, 1,5 года я только с радио, считай, просидела, потому что смотреть ничего не можешь, ты руки, глаза заняты, а слушать ты можешь.
Заўсёды прыемна, калі героі делятся уласнымі марамі, уяўленнямі. Напрыклад, наша героиня призналася, что у дзяцінстве марыла ствараць мультфільмы, а зараз яна хоча грунтоўна падысці да вырабу лялек.
Человек для меня он и остался на первом месте. Буквально совсем недавно, года 4, наверное, назад, вдруг ко мне обратились, там случайно узнали: «А ты можешь нарисовать в подарок портрет?» Я говорю: «Ну, давайте». Я как-то давно уже не рисовала, на заказ какие-то портреты. Ой, боже, какой же я кайф испытала. Думаю, боже мой, это же то самое чувство радости, которое еще в школе испытывала, когда рисовала еще своих соседей, там, одноклассников, на больших форматах все. Получается, думаю, так а чего? Где я 25 лет гуляла? Почему я только через 25 лет опять вернулась к этому? Но и уже к этому моменту я поняла, что мне ближе именно то, что создается объемное, то, что можно потрогать с закрытыми глазами, ощутить это все. Еще впереди, я надеюсь, много лет этому. Уже давно я очень хочу заниматься куклами. Немножечко мы уже тут и занимались у нас, изготавливали какие-то фигурки я делала. Что-то я уже делала, но собирается у меня материалы.
У Алины Михайловны Свидерской добрае пачуццё гумару. І гэта нельга не заўважыць. Калі творца вырабляе салдат, яны атрымліваюцца тоўстыя, з вусамі і вялікім жыватом. Яшчэ майстра прызналася, што вельмі любіць мультфільмы пра волатаў і царэвічаў, што вельмі міла і непасрэдна.